новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Кибератака под видом вируса-вымогателя могла быть организована со стороны спецслужб России. Прокуратура Крыма обратится к НАСА по делу о строительстве Керченского моста. Крымсос готовит иск в Европейский суд по исчезновению Эрвина Ибрагимова. А сейчас подробнее. Кибератака под видом вируса-вымогателя могла быть организована со стороны спецслужбы Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала 112 заявил народный депутат Украины Антон Геращенко. По его мнению, это пример гибридной войны со стороны России.
Но по предварительной информации, это организованная система, что-то типа такой тренировки со стороны, опять-таки, специальных служб Российской Федерации. Целью данной кибератаки являются банки, средства массовой информации, транспортные коммуникации.
Служба безопасности Украины обнародовала рекомендации для пользователей интернета. Каким образом можно защититься и что делать в случае заражения сетевым вирусом? По данным СБУ, подавляющее большинство заражений операционных систем происходило через открытие вредных файлов, которые были направлены на электронные адреса многих коммерческих и государственных структур. Заражение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов. В СБУ отмечают, что вирус атакует компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение о преобразовании файлов с предложением произвести оплату ключа до шифрования за $300. Для разблокировки данных. На сегодня зашифрованные данные расшифровки не подлежат, подчеркнули в ведомстве. Теперь после кибератак придется проверить ряд органов и провести обучение сотрудников. Об этом телеканалу 112 рассказал народный депутат Украины Павел Кишкар.
Видається так, що нам доведеться комплексно перевірити цілу низку органів і виконання ними тих рішень, які ставилися з питань кібербезпеки. Головні запитання, звичайно, до служб захисту інформації, яка є основним державним органом виконавчої влади в цій сфері.
В случае подозрения на заражение специалисты СБУ советуют не перезагружать компьютер, так как вирус срабатывает при перезагрузке и зашифровывает все файлы, содержащиеся на компьютере. Загрузить патч сайта Microsoft и сделать резервные копии важных данных. В рамках строительства Керченского моста сотрудники Крымской железной дороги проложили волоконно-оптическую линию связи от Керчи до Севастополя. Через 2 месяца этот этап работы планируют закончить. Об этом сообщает Керчинфо. Российские власти заявляют, что по окончанию строительства моста по нему будет ходить не только автомобильный, но и железнодорожный транспорт. И работы по прокладке волоконно-оптической линии связи необходимы для подготовки к запуску железнодорожной части моста. Строить линии начали еще в 2015 году. Теперь же российские чиновники обещают, что ввод линии в эксплуатацию обеспечит надежную и устойчивую связь по всей дороге. Тем временем прокуратура Автономной Республики Крым, временно находящаяся на материковой части Украины, обратится к НАСА по делу о строительстве Керченского моста. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры. Там подчеркивают, что строительство моста через Керченский пролив вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей. Опасения небезосновательны, подтверждает украинский эколог Алексей Василюк.
Керченская протока, она дуже незрозуміла, як дуже складна в геологічному плані. Як поведеться взагалі морське дно після того, як буде побудований міст, або після того, як почнуть частину пересипати, гадати дуже важко. Може почати розвиватися коси в Азовському морі, може почати взагалі замулюватися і замиватися вся протока, після чого Азовське море може стати озером, яке буде переповнюватися.
По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов составят не менее 10 миллиардов гривен. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте Радио Крым Реалии. Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на отметке 100.7. А также напоминаю, что теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», а с 8.35 до 10 «Радио Крым Реалии». Также напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. К нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о скандале вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют» в Евпатории. Почему представители профсоюза работников культуры Крыма массово арестовали в Симферополе, когда они вышли на митинг? Что происходит на судах по этому делу против подконтрольных России властей Крыма? И как развивается ситуация вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют» в Евпатории? Об этом поговорим после сюжета, который подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
В Симферополе полиция задержала членов профсоюза работников культуры Крыма, которые вышли на митинг за возврат детского лагеря «Салют» в собственность профсоюза.
Собрались на мероприятие, посвященное нашему детскому лагерю «Салют». Просим вернуть его.
А что с ним случилось?
Незаконно. Мы считаем, что незаконно его отобрали у профсоюза, потому что он с самого начала был создан на профсоюзные взносы. Каждый год проходила реконструкция, его обновление. Из палаток он превратился в хороший, один из лучших Евпатории. Неоднократно награждался грамотами, почетами, как мэрии, как министерством по туризму, так и администрации. Но в один момент все это прекратилось. Сказали, что мы не эффективные управляющие, и нас национализировали.
Члены профсоюза согласовали публичную акцию с подконтрольной России администрацией Симферополя. В ожидании организаторов мероприятия работники культуры не разворачивали плакаты и не скандировали лозунги. По словам российского общественника в Крыму Ильи Большедворова, на площади Ленина, где проходил митинг, появился подполковник полиции Никитин и без объяснения причин распорядился задержать всех пришедших и доставить в отделение полиции. Количество задержанных, по утверждению Большедворова, составило около 20 человек. Людей держали в отделении более 3 часов, а потом после объяснений отпустили. Детский оздоровительный лагерь «Салют» до так называемой национализации в 2014 году принадлежал Крымскому профсоюзу работников культуры. На протяжении нескольких лет фактически власти полуострова не интересовались этим учреждением. В конце прошлого года они потребовали покинуть территорию лагеря. Профсоюзные работники выразили протест и потребовали вернуть «Салют» в собственность. Это не первый конфликт, который произошел вокруг профсоюзных оздоровительных учреждений в Крыму. В 2015 году подконтрольные России власти полуострова забрали детский лагерь имени Комарова в Форосе. Ранее учреждение принадлежало Севморзаводу. На сегодня лагерь заброшен. Еще один случай связан с детским лагерем «Южный» в Бахчисарайском районе Крыма, который принадлежал Луганскому областному совету. Депутаты обратились с резким письмом в адрес крымских властей и потребовали вернуть их коммунальную собственность. Реакции не последовало.
100 слов по теме.
Ну что ж, так выглядит ситуация, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Напомню, что вы также можете присоединиться к обсуждению 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона нам могут позвонить жители Крымского полуострова. Для них звонки бесплатны. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. В продолжение темы давайте послушаем комментарий председателя Российского профсоюза работников культуры Светланы Цыгановой. Она прокомментировала задержание на митинге в Симферополе, а также ситуацию, которая сложилась вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют».
Точка зрения.
знаете, вот то, что куда они там вышли или как они вышли. Значит, у нас в профсоюзе мы работаем в соответствии с законом о профсоюзах, да, со своим уставом, в частности, наш устав по культуре, и работаем в соответствии с трудовым кодексом. Организация и участие во всех митингах, демонстрациях, если это носит массовый характер, за достойный труд, вы знаете, или майские, значит, вот у нас тоже проходили встречи на 1 мая, они проходили под каким-то определенным лозунгом. А если люди вышли куда-то сами самостоятельно, это граждане, потому что профсоюзы у нас вне политики. Мы рекомендовали нашему рискому, как российский профсоюз, принять незамедлительные действия по отстаиванию права собственности профсоюза на указанный объект в судебном порядке. Были направлены соответствующие обращения председателю Совета министров Республики Крым Аксенову, председателю Государственного совета Республики Крым Константинову, министру курортов и туризма Республики Крым Стрельбицкому. К сожалению, в ответах содержится единственная рекомендация – разрешить данный спор в судебном порядке. Конечно, наш республиканский комитет в чем-то, я не хочу сказать, что они виноваты, но где-то они просто просрочили вот этот момент, пропустили. Они не поняли, что если они уже находятся в новой структуре власти Республики Крым, что нужно все равно держать руку на пульсе, и свою собственность надо всегда держать в своих руках. А получилось, что в связи с таким небольшим вот замешательством при передаче, они и даже подумать не могли, что вдруг зачислят автоматом там в эти санаторно-курортное управление, и большим этим лагерем своим пользоваться не будем. И я помню, когда этот лагерь собирали в 70-е годы, как он строился со всех сторон. У нас тогда был Украина, на Украине был республиканский комитет до 91-го года. Туда везли разные сваи из Кемерово, из Сибири. То есть строили как бы всем миром, понимаете? Это действительно так. И отдать то, что имеет место быть сейчас, и то, что используется. Наши региональные территориальные организации, у нас 79 регионов представлены наши, они сотрудничают с республиканским комитетом на базе вот привлечения наших детей, отправки в этот лагерь. К сожалению, на сегодняшний день использовалось только республиканским комитетом, только распространялось на территорию, ну, раньше Украины, теперь, значит, Крыма, да? То есть из других регионов туда отдыхать наши работники туда не приезжали.
Точка зрения.
Итак, это был комментарий Светланы Цыгановой, председателя Российского профсоюза работников культуры. Далее обратимся к новейшей истории лагеря «Салют». В августе 2014 года подконтрольный России Совмин Крыма передал его государственному унитарному предприятию «Солнечная Таврика». Эта структура, учрежденная крымским так называемым Министерством по туризму, которая управляет национализированными санаториями, базами отдыха и другими рекреационными учреждениями. В 2015 году руководителем «Солнечной Таврики» была назначена Людмила Ермакова, бывший депутат Симферопольского горсовета от партии «Русское единство» и давний соратник Сергея Аксенова. И вот что она нам рассказала.
Мнение.
Дети отдыхают, полный лагерь детей, все как положено, успели привести в порядок ту разруху, которая там была. И те люди, которые, мое личное мнение, необоснованно считают, что их, тем более я обидела, я вообще, будем говорить, ни при чем, ну и руководство наше. Это неправда, это ложь. Они зарабатывали деньги там полным ходом. Если надо провести расследование, можно просто узнать, кто у них в прошлом году отдыхал, и по 10 человек в номере, и по какой цене они дети работников профсоюза. Понимаете? На данный момент лагерь функционирует, отдыхают дети, и все нормально. Все проверили те органы, которые этим занимаются. По документам и по отношению всем. А те люди, которые вот сейчас пытаются вот на этом спекулировать на отдыхе детей, это непорядочные люди, поверьте мне. Если они вот этим занимаются. Они просто стыдно их слушать даже. Это вот от души говорю. На сегодняшний день у нас все дети Крыма через Министерство образования получают бесплатные путевки. У работников профсоюза все дети, учащиеся, тот, кто может находиться в лагере, с 7 до 17 лет, и все учащиеся. И Минобразование выделяет бесплатные путевки. Понимаете? Мы предлагаем дали работникам профсоюза бесплатные путевки через Минобразование. Одна женщина только взяла ребенку путевку. Это Филькина грамота, что там подписи и все остальное, понимаете? Это просто выеденного яйца не стоит. Ну, если есть какие-то, были бы какие-то там нарушения или что-то, или кому-то его передали, или по детские оздоровительные учреждения, что долы, что санатории, не подлежат изменению профиля. И никому этот лагерь не собирает ни продавать, ни дарить, ничего. Потому что достаточно в этом году и в прошлом, и вообще достаточно востребован детский отдых.
Мнение.
Итак, это был комментарий Людмилы Ермаковой, которая в 2015 году была назначена руководителем Солнечной Таврики. Она бывший депутат Симферопольского горсовета от партии «Русское единство» и давний соратник Сергея Аксенова. А Солнечная Таврика сейчас управляет как раз-таки этим лагерем «Салют». К нашему разговору присоединяется Илья Большедворов. Это российский активист, который сейчас живет в Крыму. Напоминаю, что вы также, наши радиослушатели, можете присоединиться к нашему эфиру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру телефона бесплатны. Анонимность, если пожелаете, мы для вас также сохраним. Для жителей материковой части страны 044 490 29 05. Итак, Илья Большедворов в эфире радио Крым Реалии. Обсуждаем мы ситуацию с детским лагерем «Салют» и разгоном митинга. Да, Илья, расскажите о митинге, потому что он стал, в принципе, той точкой, да, от которой мы сегодня отталкиваемся, обсуждая ситуацию. Кто вышел на площадь, какие были требования у этих людей?
Здравствуйте. Ну, на площадь вышли работники профсоюза, работники культуры, которые состоят в профсоюзе культуры Республики Крым, да, они возмущены тем, что они забрали их собственность. Меня вообще удивляют вот эти оправдания, да, что лагерь там находился в какой-то разрухе, еще что-то, да. Ну, лагерь находился в достаточно приличном состоянии, был недавно совсем сделан ремонт столовой, никакие дети там в номерах по 10 человек не жили, это все вообще полная ерунда. Ну, соответственно, то, что говорят о выделении путевок отделом образования, как бы, да, эти путевки выделяются отдельным категориям граждан, не всем работникам культуры там или образования. Это матери там одиночки, например, многодетные семьи, там семьи с детьми инвалидами и все остальное. То есть это не просто так, что пришел там любой работник там образования или культуры и получил путевку. Тем более этих путевок количество достаточно ограниченное, бесплатных. И вот сама Людмила Ермакова сказала, что только один работник образования получил путевку. И, соответственно, если говорить о том, сколько сотрудников культуры получало путевки через этот профсоюз и именно в этот лагерь, то в прошлом году вот там отдыхало 350 человек. То есть я считаю, что это достаточное количество для работников культуры, у которых есть дети, всего 8 тысяч членов профсоюза, чтобы 350 детей отдохнуло, у них была стоимость путевки 2500 рублей. На сегодняшний день ГУП «Солнечная Таврика» говорит о том, что отдыхают там дети, все замечательно, лагерь полный. Ну, если лагерь полный, да, то и путевка стоит туда 25 тысяч рублей, то мы должны понимать, что условия, наверное, там были соответствующие, да. И что они успели там сделать за то время, когда они завладели незаконно, а завладели они только в феврале месяце этого года. То есть, ну, я не думаю, что они какие-то глобальные там перестройку произвели.
Итак, я так понимаю, что митинг был согласован, правильно? Вот вернемся все-таки к этому митингу.
Нет, там не то, что там был согласован, не согласован, там спорная ситуация. То есть, если говорить о пикете, который мы заявляли, да, «Верните Салют профсоюзу», то нам его не согласовали. В связи с чем люди пришли на площадь, не разворачивая плакатов, не выкрикивая лозунгов, никаких ничего, наши мероприятия мы проводить не могли, потому что мы могли подвергнуть себе опасности, быть привлеченными к административной ответственности. Но в отказе, который нам выдала администрация города Симферополь, было указано, что в данное время, на данном месте будет проходить другое публично-массовое мероприятие, в котором мы посчитали, что мы можем тоже принять участие, если нам разрешат его организаторы. Мы пришли на площадь, организаторов мы там не обнаружили, решили подождать их немного. Ну, при этом прибыл на площадь подполковник Никитин, и вместо того, чтобы, допустим, указать людям на то, что они находятся на площади,
но он не один прибыл, там были полицейские еще в бронежилетах, да, как я понял?
Да. Ну, сначала была машина полицейских дежурная, в которой находилось 4-5 сотрудников. Они, в принципе, нахождение людей на площади никак не препятствовали. То есть, ну, не знаю, там у них были какие команды, там еще что-то, сложно сказать. Прибыли сотрудники полиции, скорее человек, наверное, 215, вместе с подполковником Никитиным. И подполковник Никитин подошел ко мне, я начал у него выяснять, что, ну, как бы, что за мероприятие здесь проходит, где организаторы, как бы, можем ли мы с ними побеседовать на предмет того, что можем ли мы принять участие в их мероприятии, которое согласовано. Он сообщил мне, что организаторов здесь нет, объяснять он ничего не собирается, и, как бы, соответственно, просто всех задержать и все.
8-800-10-06-926. Напоминаю, что жители Крыма могут присоединиться к нашему прямому эфиру. Напоминаю, что беседуем мы с Ильей Большедворовым. Это российский активист, который живет в Крыму. Обсуждаем мы ситуацию с лагерем «Салют» и разгоном митинга, который, по сути, и не состоялся на площади Ленина в Симферополе. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Напомню еще перед тем, как мы послушаем комментарий Владимира Клычникова, председателя так называемого Союза Организации Профсоюзов Крыма, о том, что также у нас идет трансляция в социальной сети Facebook. Вы можете там же оставлять свои комментарии. Продолжим разговор после того, как послушаем мнение Владимира Клычникова.
Мнение.
Да, на самом деле профукали именно руководительница председателя профсоюза по культуре, профукала здравницу на ровном месте, потому что она жевалась и больше ничего мы и другого не видели. Мы не можем предпринимать. Федерация профсоюзов объединяет, она не руководит. Она объединяет все республиканские комитеты профсоюзов, она вовлекает и, насколько возможно, новые организации в свои ряды и так далее. Ни в коем случае руководить внутри организаций, их собственностью, их структурой, их кадрами и все остальное, не может. Вот такая ситуация.
Мнение.
Итак, это было мнение Владимира Клычникова, должность которого сейчас звучит как председатель Союза Организации Профсоюзов Крыма. Напоминаю, что беседуем мы с Ильей Большедворовым. Илья, вот такое мнение у председателя Союза Организации Профсоюзов Крыма по вот этой ситуации с лагерем «Салют» в Евпатории. Ваше мнение, найдут ли какую-то защиту в итоге работники профсоюза, которых разогнали даже, да, с площади, получается.
Достаточно странно слышать вообще все эти комментарии. Как бы, ну, во-первых, хотелось бы еще дополнительно отметить, что в случае, если бы у работников культуры было бы все хорошо с лагерями, я думаю, ну, из Армянска, люди бы, наверное, из Армянска, у нас были люди из Черноморска, все знают, насколько это далеко от Симферополя, люди бы, наверное, на пикеты не приезжали, да, тем более мы знаем, как они тяжело участвуют в публично-массовых мероприятиях и как с этим стоит обстановка вообще, в принципе, это во-первых. Во-вторых, как бы, если говорить о товарище Клычникове, то его, в принципе, сняли уже с председателя Федерации независимых профсоюзов Крыма, и 14 июля будет заседание президиума, где будет избираться новый председатель СНПК. И в том числе нужно сказать, что Сергей Валерьевич Аксенов даже был недоволен работой Клычникова и попросил его покинуть его недолго. Это во-первых.
А как же былые заслуги? Не перевешивают?
Былые заслуги...
Боевые заслуги мы заняты, Федерация независимых профсоюзов Крыма, по сути, на сегодняшний день и профсоюзные собственности Республики Крым оформили свою собственность, и даже вот это здание, которое находится на площади Ленина, да, на улице Севастопольской, все профсоюзы там арендуют помещения, в том числе профсоюз культуры, платят немалые деньги за то, что в принципе там находятся. И если говорить вообще о приоритетах, да, которые расставляет там товарищ Клычников из НПК, то на первом этаже находится данного здания, ну, практически там крыло первого этажа заняло Рио сегодня, как бы, да, которое к профсоюзам, я не думаю, что имеет какое-то отношение. По поводу размера арендной платы, которую они выплачивают, это могу пояснить. У меня просто нет документов. Ну, разговор идет о том, что они находятся там за бесплатно. То есть, если профсоюзы все выплачивают арендную плату достаточно серьезную, да, и все что-то. Ну, многие здания, которые были у профсоюзной собственности, просто перешли сейчас в собственность других ведомств, которые, ну, как вот он говорит, профукали там. Было профукано достаточно большое количество профсоюзного имущества, которое оказалось товарищу Клычникову не нужным. А на остальном он просто, по сути, сегодня ведет коммерческую деятельность.
Но неужели эта история просто так и закончится сменой председателя, и никто не ответит, не понесет ответственности никакой?
Ну, такая, ну, да, конечно, нет. Как бы мы знаем, как появился там товарищ Клычников. Ну, и как бы сейчас новые выборы председателя, они тоже проходят достаточно там интересно. То есть, если раньше было 14 этих профсоюзов были согласны с личностью одного кандидата, то сегодня там уже тоже разлет пошел, шатание, потому что, ну, людям просто там звонят, рекомендуют за кого голосовать, и все там, ну, сложно. На сегодняшний день деятельность профсоюзов, кроме профсоюза культуры, еще нескольких профсоюзов, она практически парализована, она фактически не ведется. То есть это соглашательская политика, которая ведет к тому, что, например, отраслевое соглашение, которое было подписано между профсоюзами и советом министров, по минимальной оплате труда работников культуры там и всех остальных, соответственно, оно подписывалось в атмосфере того, что, допустим, наше руководство нашей страны говорит о том, что минимальная зарплата должна соответствовать хотя бы прожиточному минимуму, еще что-то, да, а вот это отраслевое соглашение устанавливает ее размер.
У нас буквально 2 минуты осталось эфира, а у нас очень важный вопрос остался нераскрытым. Во-первых, что с этими людьми, которых задерживали вот на вашей видеозаписи на площади Ленина? И второе, что же делать дальше этим людям, что они намерены дальше делать?
Людей дали объяснение, в принципе, их отпустили. Я не думаю, что им грозит какая-то вот существующая же атмосфера, да, от того, что СМИ достаточно широко освещают эту ситуацию после этого пикета, для чего это, в принципе, было сделано, да. Я не думаю, что им грозит какая-то административная ответственность. Если их незаконно будут привлекать к административной ответственности, мы будем в суде выступать и, соответственно, защищать этих людей. Мы никого не бросим. Я думаю, просто полиция об этом еще не один раз пожалеет, если будут привлекать к административной ответственности. А дальше что будем делать? Дальше будем продолжать подавать уведомления в администрацию города Симферополя о проведении публично-массовых мероприятий. Будем их согласовывать, никуда они не денутся, рано или поздно они нам их согласуют. Будем оспаривать через суд их неотказы незаконные, которые у нас есть сегодня и которые они будут выдавать нам наверняка в дальнейшем. И, соответственно, будем дальше требовать возврата пионерского лагеря, собственно, профсоюза культуры Республики Крым, где он и должен находиться.
А есть ли смысл и ждать вот этим сотрудникам профсоюза работников культуры какой-то защиты от профсоюзного руководства?
Ну, здесь находится в данный момент комиссия профсоюза всероссийского работников культуры, которая осуществляет проверку деятельности местного отделения, да, и они обещали всестороннюю поддержку этой деятельности, и они вообще удивлены, почему
раньше не проводились подобные мероприятия, почему как бы не придавалось это такой широкой гласности и еще что-то. То есть они полностью согласны с позицией местного профсоюза, как бы обещали всестороннюю поддержку. Ну, посмотрим, чем это будет закончиться.
Спасибо. Мы тоже посмотрим, чем это закончится. Напоминаю, что с нами на связи был Илья Большедворов, российский активист, который живет в Крыму. Обсуждали мы ситуацию с детским оздоровительным лагерем «Салют» в Евпатории и разгон сотрудников профсоюза работников культуры, митинга, который они проводили в Симферополе. Продолжим после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. В России заявляют о недостатке воды в Крыму. Крымсос готовит иск в Европейский суд по исчезновению Эрвина Ибрагимова. 30% маршруток и автобусов Симферополя не готовы к работе. А сейчас подробнее. Секретарь Совета безопасности соседней России Николай Патрушев считает, что недостаток воды в аннексированном Крыму сдерживает социально-экономическое развитие полуострова. Такое мнение Патрушев высказал на выездном совещании в Симферополе. Российский чиновник отмечает, что недостаток воды формирует угрозы функционированию базовых для экономики Крыма, аграрного и санаторно-курортного комплексов. По его словам, особенно тревожит ситуация с обеспечением пресной водой востока аннексированного Крыма.
Решена задача водоснабжения южного берега, центральной и северных частей Крыма. Вместе с тем продолжает тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой в восточной части полуострова. Ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме.
После аннексии Крыма России подача воды на полуостров по Северокрымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена. Общественная инициатива «Крымсос» готовит иск в Европейский суд по правам человека по факту исчезновения в аннексированном России Крыму члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Как сообщила «Крым Реалии» координатор общественной инициативы Тамила Ташева, российские правоохранительные органы в Крыму не расследуют должным образом факт пропажи Ибрагимова. По ее словам, сейчас собираются все обоснования, и в течение месяца иск может быть подан. Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус. 30% маршруток и автобусов Симферополя не готовы к работе. Об этом заявили в подконтрольной России городской администрации по итогам проверки транспортных средств. Проверяли Горавтотранс, в подчинении которого около сотни автобусов. Главные недостатки в работе транспорта – плохое косметическое состояние кузова, а также отсутствие необходимой визуальной информации, говорит директор Гортранссервис Станислав Грецкий.
Естественно, на сегодняшний день мы заставляем водителей смотреть за своим транспортом, приводить его в чувство, как говорится, для того, чтобы горожанам было лучше.
70% транспортных средств находится в удовлетворительном состоянии, говорит назначенный Кремлем замначальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Юрий Ващенко.
70% подвижного состава, будем говорить так, готово к работе, а 30% требуется устранение выявленных нарушений.
В конце прошлого года в подконтрольной России администрации города сообщали о том, что в симферопольских автобусах проведут установку валидаторов для безналичной оплаты за проезд. Планировалось в ближайшее время транспортные средства всех перевозчиков, осуществляющих перевозки в крымской столице, независимо от форм собственности, подключить к единой системе электронной оплаты проезда. В подконтрольном России Севастополе появился первый на полуострове контейнер для сбора использованных батареек, энергосберегающих ламп и градусников. Об этом сообщают городские СМИ. Севастополь стал первым городом, где установили подобный контейнер. Находится он сегодня на улице генерала Хрюкина, 10. По словам подконтрольного Москве директора севастопольского филиала компании «Южный город» Евгения Круглова, в ближайшее время в Крыму появится еще 7 таких контейнеров. 5 из них уже закуплены. Батарейки, градусники и энергосберегающие лампы собираются не только складировать и вывозить, но и самостоятельно перерабатывать, говорит Круглов. Батарейки после их использования становятся особо опасными отходами и наносят вред окружающей природной среде. Их оболочка разлагается, а начинка с содержащимися в ней тяжелыми металлами и другими ядовитыми и канцерогенными веществами попадает в почву и подземные воды. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» продолжает Сергей Макрушин. Напомню, что мы вместе с вами привыкаем к новому расписанию. И сейчас как раз наступило то время, когда мы увлекаем за собой нашу аудиторию к нам на интернет-сайт, к нам в социальные сети и продолжаем трансляцию там. А на радиоволнах, напоминаю, что мы доступны в 8.35 и в 18.30 каждый будний день. И с 9.00 до 10.00, напомню, мы продолжаем вещание в интернете, онлайн, на сайте Крым Реалии и в YouTube. Также напомню, что сохраняются каналы связи с нашей студией. Крымчане могут бесплатно также звонить по телефону 8 800 10 06 926 для материковой части страны. Номер телефона 044 490 29 05. Звоните, и вы будете услышаны. Ближайшие 25 минут мы будем говорить об активной фазе зачистки от капитальных строений плато Ай-Петри. Эта активная фаза, она близка к завершению, должна завершиться по обещаниям так называемого крымского правительства 1 июля. Крымское издание «Примечания» со ссылкой на источники в подконтрольном Кремлю, так называемом правительстве Крыма, сообщает, что на освободившемся месте появится торгово-развлекательный центр. Об этом мы поговорим после того, как послушаем материал, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
Вместо смотровой площадки – магазины и развлекательный центр. На плато Ай-Петри, которое в конце мая начало зачищать от строения российское руководство аннексированного Крыма, собираются выстроить огромный торговый центр. Об этом, ссылаясь на собственные источники, 26 июня сообщило крымское издание «Примечание». Журналист ресурса утверждает, что инвестором нового объекта выступит российский банк.
Въезд на Петри закрыт, чтобы машины не мешали работать тяжелой технике. И откроется он только, когда здесь уже совершенно ничего не будет. Ходят слухи, что на эту территорию имеет виды Сбербанк.
Издание утверждает, что Ай-Петри зачищают по заказу главы Сбербанка Германа Грефа. Якобы тот в прошлом году приезжал на плато, после чего люди от имени московского инвестора стали предлагать владельцам кафе деньги в качестве компенсации за снос. Также существует вероятность, что вместо торгового центра, сообщают примечания, на плато построят казино. Ведь Кремль после аннексии разрешил размещение игорных зон на захваченном украинском полуострове. В конце прошлой недели на Ай-Петри началась последняя фаза сноса строений. Сейчас снесено более 90% объектов. Всего около 40 торговых точек и кафе. Полностью закончить работы российские власти планируют до 1 июля. До этого же срока перекрыт въезд на Ай-Петри, сообщил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.
1 июля пока по плану, то есть все стоит в графике, то есть как бы снос на плато Ай-Петри, вот именно в этом месте, где возле канатной дороги, будет завершен.
Подконтрольные Кремлю чиновники полуострова сейчас рассматривают вопрос создания двух комплексов, куда хозяева торговых точек смогут переехать с плато. Они расположены в Семиизе и Бахчисарае, уверяет подконтрольный Кремлю глава комитета по делам межнациональных отношений Крыма Заур Смирнов.
Здесь и руководитель предприятия, где, в принципе, все люди числятся как учредители, ведет переговоры, точнее, даже это, наверное, не переговоры, а полностью взаимодействие с городом, с администрацией Ялты и с администрацией города Бахчисарая. Два земельных участка предполагаются для этнических торговых комплексов в этническом стиле. В принципе, это колорит для Крыма, и мы, конечно, его будем сохранять.
Зачистить Ай-Петри от торговых точек российские власти Крыма собирались 2 года. Аксенов заявлял, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.
Место это заповедник, он такие обзоры, такие, ну, вообще виды такие на море, на Ялту, там, вот это страшилище, которое там расположено, нужно, как бы, надо все это прекращать. Тем более, я вам могу сказать, что все собственники этих всех строений, сооружений уже окупили их и не единожды, в данном случае, все свои вложения. Поэтому паразитировать никто не будет и шантажировать власть, там, все меры будут предприняты вплоть до уголовной ответственности для тех, кто будет там мешать, там, саботировать или так далее. Поэтому будет очень жесткая ситуация.
В итоге работы начались только в мае этого года. Подконтрольные Кремлю чиновники Крыма обещают построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку, экостоянку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции. Местные власти неоднократно утверждали, что никаких капитальных строений на плато не будет. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, мы обсуждаем ближайшие 20 минут то, что происходит на плато Ай-Петри, а там в своей кульминационной фазе процесс зачистки от различных строений. Вы также можете высказать свою точку зрения по номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер для жителей Крыма бесплатный. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Вы также можете комментировать наш эфир на нашем сайте, в YouTube, в сети Facebook. И вот уточняют информацию, видимо, из блока новостей, что по сбору батареек контейнер установлен в помещении ГУП, управляющая компания Ленинского района. Спасибо за информацию, если она точная. Также говорят вот уже, что наконец-то на Ай-Петри наведут порядок. Вот наведут там порядок или нет, об этом мы поговорим после того, как послушаем, что же наш корреспондент Антон Мяснянко услышал на плато Ай-Петри, когда был там в конце мая, как раз тогда уже начиналась добровольно-принудительная, да, как ее называют многие, зачистка строений на Ай-Петри. Давайте послушаем его рассказ о том, что же местные предприниматели думают о проекте реконструкции.
Мнение.
Часть точек решили снести, причем это делают сами хозяева, то есть это делается на добровольных началах, то есть они по своей инициативе это все делают. Они очень аккуратно все это делают, они разбирают буквально по дощечке и собираются куда-то в другое это место, видимо, перевозить и там все это строить. Люди, конечно же, недовольны тем, что происходит, несмотря на то, что под камерой при Аксенове они говорили, что они заботятся о наших деточках и о будущем Ай-Петри, и что они согласны, конечно, с тем, что нужно уйти. И ни одного предпринимателя я не встретил на Ай-Петри, который был бы доволен происходящим. В крымских СМИ был распространен даже проект застройки плато, то, что будет после сноса всех этих строений. Это некий экологический ландшафтный парк, там с рекреационной зоной, с прокатом роликов и снегокатов, и со всем прочим. Но предприниматели не верят, что не оставят никакой торговли, потому что такое очень популярное мнение, что просто поставят нужных предпринимателей, да, которые будут просто платить дань именно Аксенову или там властям Ялты или кому-то из крымских чиновников. Но вот сами предприниматели говорят, что невозможно на Ай-Петри, чтобы не было вообще ничего, чтобы была просто голая вершина, да, потому что людям элементарно нужно где-то рыться от непогоды, потому что погода меняется очень быстро, и все равно там какие-то строения будут. Ну и, конечно, все уверены, что Кабанов туда заходит не просто так, не просто чтобы сделать там ограждение, да, и поставить прокат роликов. Естественно, у него есть какие-то там бизнес-интересы крупные, и, конечно же, он что-то будет строить. Но все это пока на уровне догадок, неофициально, потому что ни власти не говорят ничего внятного, да, ни у самих бизнесменов нет никакой достоверной информации. Все вот на уровне только слухов, предположений и догадок.
Мнение.
Итак, это был рассказ Антона Мяснянко о том, что же местные предприниматели думают о проекте реконструкции на Ай-Петре, что им известно о планах фактической власти. Напоминаю, что это мнение он выслушал там, когда только началась зачистка Ай-Петре от строения. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро. По вашему мнению, насколько сбудутся прогнозы, которые озвучило издание «Примечание» о том, что зачистка на плато Ай-Петре, она не просто так происходит, а для того, чтобы вместо того, что там было построено, построить другое, уже торговый центр?
Доброе утро. Ну, мы видим сейчас резкое изменение ситуации по Ай-Петре. Мой прогноз был, что ситуация будет затягиваться, и затягивалась ровно до тех пор, пока не было принято решение и не был дан волшебный пинок со стороны федеральных властей, в том числе со стороны инвесторов, которые туда будут заходить, о том, что деньги есть, начинаем осваивать. Только после этого началась эта активная зачистка, фаза зачистки. Зачистка происходит в режиме спецоперации. Никто не знает детали того, что там будет происходить в дальнейшем. Потому что многие не знают о том, что, например, на Ай-Петре, прямо в заповеднике, будут строить коттеджный поселок на месте горнолыжной базы и создавать таким образом, ну, это будет называться типа, горнолыжным курортом, хотя какой горнолыжный курорт там в Ай-Петре, да, то есть он никогда в жизни не отобьется. Вот. И, соответственно, там будет строиться целый поселок, а не только как бы, да, вот торговый центр, как пишут примечания, и так далее. То есть фактически зачистили площадку для будущих инвесторов. Инвестором может выступать как структура Сбербанка. Сейчас ведутся переговоры, насколько я знаю, в том числе с бывшей женой одного из депутатов Ялтинского горсовета о продаже канатной дороги, которая находится там в не очень хорошем техническом состоянии. Вот. Соответственно, могут то, что там будет возвращена торговля, можно не сомневаться, но вопрос как бы, да, масштаба проблемы.
Но пишут различные издания, что торговцев с сувенирами вроде как оттуда и не выгоняли. Вот люди, которые без капитального строения там как-то торгуют.
Ну, послушайте, это как бы все мыши, да, мы говорим о серьезных проектах, да, когда создается фактически такой новый типа туристический кластер, вернее, под видом туристического кластера создается жилая застройка плюс торговля. Вот что будет на Ай-Петре, на мой взгляд. И здесь проблема именно в этом, что вместо того, чтобы очистить это плато и вообще убрать оттуда любую коммерческую деятельность, которая приносит прибыль совершенно конкретным должностным лицам в Ялте и в Крыму, мы видим сейчас обычное дело для Крыма. То есть, грубо говоря, защищается одно для того, чтобы появилось другое в еще большем масштабе зло. По-другому я это назвать не могу.
А есть ли какое-то уже более точное понимание относительно того, кто же тот таинственный инвестор, который заходит, да, который будет этим царем горы, потому что те же примечания, на которые я ссылался в начале этого блока, они пишут о том, что Сбербанк заходит. Ранее в крымской прессе в качестве инвестора появлялся Евгений Кабанов, крымский депутат, известный скандальный севастопольский застройщик, который также в Ялте застраивает, там Приморский парк принимает в этом участие. Так кто же, собственно, царь горы-то?
Смотрите, кто этот инвестор? Еще раз говорю, будет пул инвесторов. Здесь не будет одного человека, который будет застраивать все. То есть есть, еще раз говорю, там интересы есть федеральных чиновников и федеральных структур типа Сбербанка, которые отвечают непосредственно за реализацию этого проекта типа облагораживания Ай-Петре. А есть совершенно просто застройка жилая и коммерческая, да, которая будет заниматься Кабанов. Как бы одно другого не исключает, а дополняет. То есть я вам говорю еще раз, на месте, на Ай-Петре будет построен свой коттеджный поселок для господ, которые думают, что заповедники могут сделать все, что угодно под видом вот этого экологического парка, там, не знаю, горнолыжного курорта и так далее. Вот поэтому там будет и торговля, и жилая застройка, и поэтому я говорю, что это фактически не решение проблемы, а увеличение объема зла, который падает на Ай-Петре, к сожалению.
Мы можем предположить, что от этого не в восторге будут как минимум экологи, да, и у крымчан могут появиться вопросы по поводу таких инициатив. Могут ли крымчане что-то сейчас противопоставить, как-то повлиять на эти процессы, учитывая, что сейчас там, по-моему, все перекрыто Росгвардией, если я не ошибаюсь, да, туда нельзя так просто забраться сейчас на Ай-Петре.
Но я уже говорил чуть раньше о том, что меня очень напрягает ситуация, когда все, что происходит с Айпетри, напоминает реально спецоперацию. То есть фактически зачищается с участием силовых органов, создается полностью закрытая территория, на которой будет реализовано все, что угодно, без всякого общественного контроля. Никто, заметьте, из чиновников внятно не артикулирует, что будет сделано на Айпетри. Вот эти бредовые какие-то эскизы там с сухими фонтанами и еще чем-то, да, это всего лишь отвод внимания от реальной застройки Айпетри. Потому что, еще раз говорю, решение о коттеджном поселке на Айпетри уже принято. Он будет построен. И это не обсуждается. Но об этом, как вы видите, никто в публичном поле вообще не говорит. Поэтому крымчанам надо объединяться и, конечно, единым фронтом выступать против этого бреда всего, который сейчас происходит.
А что здесь может помочь? Здесь может митинг помочь? Или скандал какой-то, который вот выйдет куда-то выше, чем, допустим, на уровень, да, какого-то крымского информационного пространства? Что может помочь?
Здесь, конечно, здесь только публичные мероприятия помогут, когда люди будут объединяться и жестко, а не вот в стиле «Путин, помоги» Лизоблюдском пытаться требовать решения проблемы, будут говорить о том, что нас эта ситуация не устраивает, что мы не должны застраивать заповедниками, торговыми центрами и коттеджными поселками. Только тогда что-то произойдет. Вот посмотрим, насколько люди готовы, насколько их возмущает эта вся ситуация. Но пока что мы видим, что очень инертно все происходит. Люди заняты сезоном, и ничего не происходит в рамках противодействия вот этой застройки.
А зависит ли что-то от того, насколько люди готовы? Потому что не так давно Владимир Путин вот приезжал в Артек, а в Крыму ведь его ждет очень много людей, ждало во всяком случае, и были обращения, и люди камнями на земле даже выкладывали «Путин, спаси» и так далее, были прямые обращения к нему. И вот никто из них так и не дождался. Вот есть ли смысл уповать на какое-то разрешение этой ситуации?
Есть два вида. Вот еще раз говорю, есть так называемые холопские митинги в стиле «Путин, помоги», это занимает там Сергей Сардыкин, насколько я понимаю, когда люди там выходят на протест с плакатами «Поддерживаем политику президента». А должно быть наоборот, как бы, да, извините, пожалуйста, президент нанимается гражданами страны для выполнения каких-то функций, да, которые он не выполняет. Есть задачи по защите заповедников. Все чиновники, которые подчиняются напрямую президенту, должны выполнять эти функции. Они должны на местном уровне разруливать ситуацию. При этом этого не происходит. И люди не понимают этого, говорят, что бояре плохие, а царь хороший. А вот надо говорить, там, извините, Путин, если ты неплохо работаешь и не увольняешь того же самого Аксенова, а Аксенов не увольняет мэра Ялты, то вопросы должны быть к самому Путину по поводу того, что происходит в Крыму в целом. И вот этого люди не понимают, этой логической связки, из-за этого происходит эта проблема, когда они пишут камнями, как вы говорите, на земле. Нет требований прямых и жестко сартикулированных должностному лицу, которое нанято населением страны на работу. Соответственно, должностное лицо может расслабиться и сказать, ну, спасибо вам большое, конечно, за надписи на земле, поеду-ка я в Артек. Вот, и просто буду не замечать, что происходит. Власть ровно до тех пор не замечает протесты людей, пока люди не готовы жестко требовать с нее. Вот и все.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Напоминаю, что номер телефона, по которому вы также можете принять участие в нашем разговоре, 044-490-29-05. Это для жителей материковой части страны, 8-810-06-926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Анонимность в случае необходимости тоже мы вам гарантируем. Напоминаю, что вы также можете комментировать происходящее у нас в эфире на нашем канале YouTube или на нашей странице в сети Facebook. Вот наша аудитория Facebook, напоминаю, что вместе с крымской аудиторией слушает эфир Днепро, Киевщина, Полтавщина. Аудитория на Facebook теряется в догадках, что же будет на плато Айпетри. Среди вариантов, вот аудитория на YouTube, которая предлагает, есть будка даже телепорта. Мы продолжаем эфир. Напоминаю, что говорим мы о том, что происходит на плато Ай-Петри, а там сейчас фактически перекрыт туда доступ туристов Росгвардии, идет активная фаза зачистки горы от капитальных строений. Я приветствую в нашем эфире Александра Лиева, главу Ассоциации индустрии гостеприимства и бывшего министра курортов и туризма Крыма. Александр, доброе утро. Первый вопрос. Конечно же, история не терпит сослагательного наклонения, да, и вот вопрос, если бы. Ну, а какие были планы у вашего министерства курортов и, возможно, у правительства Анатолия Могилева, крымского правительства, на плато Ай-Петри? Хотели ли с ним что-то делать, как-то его приводить в порядок, вот о чем сейчас говорят?
Ну, мое министерство не распоряжалось такими объектами, как плато Ай-Петри, но тем не менее мы инициировали...
Но это популярный туристический объект, вы можете знать, да, об этом.
Да, да. Мы инициировали неоднократно и, в общем-то, даже доводили до общественных слушаний новую схему размещения на плато Ай-Петри временных объектов. Имеется в виду, для того, чтобы упорядочить туристические потоки на плато, в принципе, нужна была бы какая-то схема размещения временных объектов. То есть капитального строительства на этом плато не позволяло украинское законодательство. Кстати, законодательство страны оккупанта тоже не позволяет строить в таких заповедных территориях капитальных сооружений. Поэтому речь была о временных каких-то постройках, временных сооружениях. Это могли быть там, легко разворачиваемые там, какие-то палатки для продажи продуктов питания, которые приготовлены не там. То есть это привезенные с собой там, напитки или некоторые там, снеки.
Ну, формально законодательство, которое там сейчас на территории Крыма, оно фактически действует, оно много чего запрещает, в том числе и песок добывать, да, без каких-то лицензий, даже с лицензиями очень много вопросов, мы эти темы неоднократно поднимали в эфирах. Но, тем не менее, мы видим, что есть достаточно серьезные опасения в Крыму по поводу того, что там будет построен не только торговый центр теперь, а еще и целый городок. Что случится с этим объектом с точки зрения курортного бизнеса, да, туристической отрасли? Останется ли этот вообще туристический объект объектом?
Ну, как объект туристический, он интересен тогда, когда есть туристические потоки. В российской власти, в общем-то, нет никаких явных планов по поводу развития крымского туристической индустрии как приоритетной. У России задача по отношению к Крыму – это строительство непотопляемого авианосца. В общем-то, на этом непотопляемом авианосце какая-нибудь там туристическая инфраструктура не особо подразумевается. Нам, принимая 6 миллионов туристов, постоянно было вопросом, где мы можем и как мы можем их задействовать, как мы можем сделать логистику их более удобной и так, чтобы к нам приезжало еще больше туристов. Задач таких у оккупационных властей в России, в общем-то, нет.
Давайте продолжим беседу после того, как послушаем звонок. У нас есть слушатель. Доброе утро. Откуда вы нам звоните? Говорите. Сорвался звонок. Продолжаем беседу с Александром Лиевым. По вашему мнению, действительно ли будет реализован этот проект, вот о котором сегодня говорилось в нашем эфире? Если, ну, вот если такое отношение, да, если вы говорите о том, что здесь уже нет речи о том, чтобы привлечь каких-то туристов, что это безнадежная затея.
Ну, прогнозировать, будет ли там построен комплекс, ну, очень тяжело, потому что сейчас это не логика какая-то, там, событий там развивается, а, ну, если Аксенову какой-нибудь очередной кум занесет каких-нибудь денег, ну, может он там что-нибудь построить. Вполне не удивлюсь. Законно ли это будет? Да ни по какому законодательству, ни по российскому, оккупационному, ни по украинскому это будет незаконно. Экономически выгодно это будет? Нет, это будет невыгодно, потому что количество туристов, которые посещают Крым за время оккупации, сократилось там, более чем в 5 раз и будет сокращаться дальше. Надолго ли эта постройка? Нет, не надолго, потому что, когда вернется украинская власть, придется эту всю байду как бы разбирать и сидеть какое-то лет 10 там за то, что это все дело понастроили. Ну, в общем-то, вот такие ответы.
У нас буквально минута осталась до конца этого блока. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, выполнят ли обещания, которые дают тем предпринимателям, которые сейчас просят уйти с Айпетри, у них, видимо, выбора нет, им обещают создать этнодеревни, где они продолжат свою работу?
Ну, обещания, цена обещания Максенова, они, в общем-то, понятно. Как, она такая же, как и цена обещания Путина, и крымчане уже в этом хорошо убедились. Поэтому предприниматели на Айпетре в эти обещания не сильно верят.
А Крыму еще нужны этнодеревни, вот коротко?
Для туристического Крыма, да, нужна и не одна.
Ясно, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Александр Лиев, глава Ассоциации индустрии гостеприимства и бывший министр курортов и туризма Крыма. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. И продолжим мы после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. ПАСЕ не будет голосовать за отставку Грамунта к осени. Подконтрольной России Керчи вскрыли склад с боеприпасами времен Второй мировой войны. В Симферополе горел авторынок на проспекте Победы. А сейчас подробнее. Парламентская ассамблея Совета Европы не будет голосовать по отставке своего президента Педро Грамунта на текущей сессионной неделе, а отложит рассмотрение вопроса до осени. Об этом сообщает «Украинская правда». Парламентарии, по словам автора публикации, решили подать подписи за отставку Грамунта в последний день сессии, чтобы фактическое рассмотрение этого вопроса состоялось уже осенью, когда в зале гарантированно будет достаточное количество депутатов. Ожидается, что отставка президента ПАСЕ будет поставлена на голосование 9 октября, в день открытия сессии. В то же время остается возможность, что Педро Грамунт к тому времени сам подаст в отставку, чтобы избежать дополнительных санкций, которые будут введены в случае его жесткой отставки. Украинская делегация изначально выступала за отставку Педро Грамунта, который в марте посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. К этому времени недоверие действующему президенту выразили 4 из 5 политических групп ПАСЕ. Подконтрольной России Керчи вскрыли склад с боеприпасами времен Второй мировой войны. Находку обнаружили специалисты Центра «Лидер» МЧС России, который проводит операцию по разминированию территории крепости Керчь. За первую неделю работы в этом году спасатели обнаружили порядка 160 снарядов разной степени опасности, рассказывает в интервью телеканалу «Первый Крымский» командир группы пиротехников Юрий Штюрмер.
Осколочно-инерционные бомбы, которые мы вам сейчас показывали, здесь их обнаружили более 60 штук уже. И на данный момент отработали 5 кубических метров, а здесь еще впереди у нас 30 кубов остается. То есть здесь огромное количество, по моим подсчетам, что тут еще можно не одну сотню боеприпасов вытащить.
Российские специалисты работают на территории крепости Керчь уже 3 года. За все время аннексии Крыма им удалось найти около 7 тысяч взрывоопасных предметов. К разминированию привлечены 30 человек, которые планируют за 3 месяца очистить территорию крепости общей площадью 50 гектаров, рассказал командир отряда Центра «Лидер» Владимир Иглин.
На данный момент очищено и обнаружено 161 ВОП и территория 2,6 гектара. Склоны, растительность и, естественно, жара. То есть высокие температуры, поэтому работы начинаем очень рано, с утра до обеда работы.
Как отмечается, цель работ – сделать крепость безопасной для посещения туристов. Симферополе 27 июня загорелся автомобильный рынок на проспекте Победы. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму, возгорание началось в одном из магазинов, пламя перекинулось на соседний магазин и начало быстро распространяться. О пострадавших ничего не сообщается. Спасатели отмечают, что тушение огня осложнялось тем, что в магазинах хранилось большое количество горючих материалов из пластика. Ведомство отмечает, что в результате пожара, площадь которого составила 30 квадратных метров, была повреждена кровля и металлопластиковые изделия, которые находились в магазине. Размер ущерба, нанесенного пожаром, устанавливается. На месте работают эксперты, которые выясняют причины возникновения пожара, сообщают спасатели. Организатор «Казантипа» Никита Маршунок анонсировал проведение второго по счету фестиваля под новым названием «Эпизод» во Вьетнаме. Афишу фестиваля Маршунок выложил 27 июня на своей странице в Facebook. Сообщается, что фестиваль будет проходить на острове Фукуок в период с 31 декабря 2017 года до 10 января 2018 года. Фестиваль «Эпизод» является преемником «Казантипа». С 93 по 2013 года он проводился в Крыму, сначала в Щелкино, а затем в селе Поповка. Летом 2015 года «Казантип» под новым названием «Бифуз» был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы воспрепятствовали его проведению. Отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» продолжает Сергей Макрушин. Напомню, что в ваших радиоприемниках мы появляемся, как и прежде, по расписанию 8.35 и 18.30 в будние дни. Место встречи у нас тоже не изменилось. Это средние волны, частота 549 кГц, FM-диапазон, частота 107. Также напомню, что с 9 до 10 вы можете продолжать нас смотреть и слушать, но уже в интернете, онлайн на сайте Крым Реалии и в сети YouTube, а также на наших страницах в социальных сетях. Также напомню, что крымчане все это время могут бесплатно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926 для жителей материковой части Украины. Работает телефон 044 490 2905. Итак, в ближайшие 25 минут мы будем говорить о том, что Российский правозащитный центр «Мемориал» признал обвинения в сепаратизме, которые предъявляют журналисту Николаю Семене в Крыму, политически мотивированным уголовным преследованием. Давайте послушаем материал и продолжим.
100 слов по теме.
Крымского журналиста Николая Семену, которого российское следствие в аннексированном Крыму обвиняет в сепаратизме, преследуют по политическим мотивам. 26 июня российский правозащитный центр «Мемориал» признал, что уголовное дело против Николая Семены необоснованное и незаконное. Николай Семена – крымский журналист. Сотрудничал с украинскими изданиями «Зеркало недели», «День» и «Радио Свобода». Прошлой весной ФСБ России возбудило против него уголовное дело и запретило ему выезжать за пределы Крыма. «Причина» – одна из публикаций, в которой автор называл аннексированный полуостров украинским. В декабре прошлого года российское следствие предъявило Николаю Семене обвинение в уголовном преступлении по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Уголовное дело, составленное российскими следователями, состоит из 6 томов. Журналисту грозит до 5 лет заключения. Сам Николай Семена неоднократно заявлял, что в своих материалах реализовывается
реализовывал право на свободное выражение мнения.
Уголовное дело, которое возбуждено, оно противоречит ряду положений международного права, в том числе ряду законов самой Российской Федерации. Когда Россия имеет кусок неустановленной границы между Россией и Японией, когда Россия имеет кусок неустановленной границы между Россией и Грузией на участке Южной Осетии, по российским законам Россия имеет неустановленную границу с Украиной, поскольку по российским законам законной является граница по Керченскому проливу, а не по Перекопу, то, имея третьих дырки в границах своих, беспокоиться о своей территориальной целостности еще рано. Статус Крыма на сегодня, он как минимум является спорным.
Ранее российский правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко, фигурантов так называемого дела 26 февраля, граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, а также замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
100 слов по теме.
Итак, говорим мы о деле Николая Семины сегодня, о том, что российский правозащитный центр «Мемориал» признал обвинения, которые ему предъявляют, политически мотивированным преследованием. Напомню, что вы можете принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения. Мы даем такое право каждому нашему радиослушателю. Вы можете это сделать также анонимно, если пожелаете. 8 810 06 926 для жителей Крымского полуострова, для материковой части Украины 044-490-2905. С нами на связи Николай Семина. Николай, доброе утро. Я рад приветствовать вас в нашем эфире. Расскажите, на какой стадии сейчас находится рассмотрение вашего дела? Что нового есть по его прохождению в суде?
Добрый день, Сергей. Вы меня слышите?
Да.
Процесс по рассмотрению моего дела уже дошел, никак не дойдет, вернее, до стадии предоставления доказательств защиты, и пока все еще продолжается рассмотрение доказательств обвинения, и надо сказать, что суд не сильно спешит, назначает заседание примерно один раз в две недели, и пока идет представление доказательств защиты, как они считают.
Мы сегодня говорим о том, что довольно-таки авторитетная организация правозащитная «Мемориал» признала это дело политически мотивированным. Как вы считаете, какие можно основные моменты этого процесса выделить, которые показали бы, в том числе вот и сейчас нашим радиослушателям, что дело имеет политически мотивированный характер?
Да, я недавно узнал о поддержке моего процесса правозащитным центром «Мемориал». И, в принципе, я очень удивился, поскольку я не предполагал, что столь авторитетная правозащитная организация интересуется моим делом и, более того, знает ее в довольно подробном виде, как это свидетельствует их заявление. Ранее с объявлением незаконным и политически мотивированным уголовного преследования по этому делу меня поддержали 27 международных правозащитных организаций, что было для меня большой поддержкой. И сейчас я хотел бы выразить свою благодарность членам правозащитного центра «Мемориал». Мы считаем, я и моя защита считает, что это очень авторитетная и солидная поддержка. Я думаю, что очень важно то, что в заявлении «Мемориала» сказано, что сам «Мемориал» считает саму статью 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая, как известно, введена в Уголовный кодекс и в правовую систему России уже после присоединения Крыма, что «Мемориал» саму эту статью считает политически мотивированной. Это говорит, что в России сегодня появились, после длительного и большого перерыва, опять появились политические заключенные, И я вот не понимаю, зачем такому государству, как Россия, сегодня, в 21 веке, когда весь мир живет уже совершенно по-другому, имеет совершенно другие правовые системы, зачем вот это унижение для государства Россия заниматься преследованием по вполне законных людей по политическим мотивам.
Николай, вот действительно, за пределами Крыма вы находите довольно-таки серьезную поддержку, в том числе и среди коллег по журналистскому цеху. Но а вот что происходит в этот момент в Крыму? Насколько мне известно, даже вот в материалах дела, которое против вас составлено, там есть показания, в том числе и крымских журналистов, да, назовем их коллегами.
Ну да, дело в том, что 19 апреля 2016 года были обыски проведены 8 журналистов в Крыму одновременно, и, естественно, материалы по этим журналистам также присутствуют в этом уголовном деле, и там есть, значит, допросы этих журналистов, однако никто из этих журналистов, а также из тех, которых допрашивали дополнительно, не сказал ничего предусудительного, значит, в мой адрес, за исключением того человека, который сейчас пошел служить сепаратистам, значит, и выступал на суде, как известно.
А в целом, ну, если вспомнить, да, времена до 2014 года, то если кому-то из журналистов грозило какое-то судебное или уголовное преследование, то журналистский цех, он как-то консолидировался, какие-то акции устраивал. Я помню, как вице-премьеру крымскому Павлу Бурлакову для штрафа журналистам собирали разными редакциями, там, этот штраф 5-копеечными монетами, да, то есть какое-то было объединение журналистов. А здесь преследование гораздо иного уровня уже, да, гораздо все серьезнее. Что вы видите, как изменилась журналистская среда в Крыму?
Да, но сегодня журналистское сообщество Крыма совершенно другого качества. Те журналисты, которые действительно были профессиональные журналисты, которые работали, соблюдали все нормы журналистской деятельности, они выдавлены из Крыма, им всем пришлось уехать, за исключением тех, на которых возложили подписку о невыезде, естественно. Вот. И остались только те журналисты, которые пошли служить новому режиму, а там совершенно другие моральные качества. Это же нужно... Я не знаю, каким быть журналистом, чтобы писать в газетах то, что пишут сегодня крымские издания, чтобы говорить то, что сейчас говорит крымское телевидение и так дальше. У этих журналистов совсем другие качества. Значит, более того, я очень удивляюсь, что совершенно не вникает, или, вернее, отказался вникнуть в суть дела представителей Союза журналистов России, хотя Украинский союз журналистов пытался им донести правду, значит, об этом, значит, и так дальше. Но с этой стороны поддержки никакой нету. Более того, со мной с них никто не встречался. Есть, кстати, даже некоторые журналисты, которые при встрече на улице упускают глаза и поворачивают в другой переулок, чтобы не встретиться и не здороваются. Значит, между тем есть люди, которые понимают эту ситуацию и которые активно поддерживают. Например, многие люди приходят и выражают поддержку прямо во время процесса, приходят на суд, значит, выслушивают, пытаются попасть в зал, значит, выражают поддержку и выражают надежду на то, что все, весь этот процесс должен закончиться, значит, нормально и без, что правда все равно восторжествует.
Николай, и последний вопрос к вам. И в этот момент к нашему разговору подключается еще Герман Обухов, диссидент, сопредседатель общества российских политзаключенных. Вот он тоже слушает ответ на этот вопрос. Мы наблюдаем последние больше чем 3 года, да, в Крыму развернут фактически такой конвейер по фабрикации каких-то политических дел. Да, ну вот в Крыму эти политически мотивированные дела сейчас появляются очень часто, уже несколько десятков насчитывают правозащитники. Что, по вашему мнению, может остановить этот процесс?
Я думаю, что у политической обвинительной системы России сейчас нет другого выхода. За неимением того, чтобы показать свою работу, значит, главя действительных террористов и экстремистов, российская обвинительная система пошла по легкому пути. Они работают против журналистов, выискивают какие-то закорючки в интернете, в социальных сетях, значит, и так дальше, и привлекают этих людей совершенно необоснованно, привлекают этих людей к ответственности, фабрикуют уголовные дела по ним, не имея для этого никакого состава преступления. Вот, и я думаю, что этим они пытаются просто для центра продемонстрировать то, что они тут что-то делают, работают, активно преследуют, значит, несогласных, значит, и так дальше. А установить это может только полная гласность, с одной стороны, этих процессов, с другой стороны, поддержка российских правозащитных организаций, именно российских, потому что на другие, на мнение других организаций российская система не обращает никакого внимания. Значит, а есть надежда, что они обратят внимание на мнение российских правозащитных организаций. Вот. И я думаю, что поддержка средств массовой информации, в частности, я очень удивляюсь пассивности Российского союза журналистов в этом отношении. Значит, и такая гражданская активность, естественно, может только остановить.
Насколько мне известно, Российский союз журналистов для выступления на международных площадках, он привлекает в том числе и крымских коллег, которые утверждают, что в Крыму все в порядке со свободой слова.
Да, это утверждают представители так называемой Крымской организации Союза журналистов России, которая, надо сказать, создана незаконно, поскольку ее просто из Украинской организации Союза журналистов переформатировали в российскую, приняв коллективно, как бы приняв в свой состав тех, кто согласился из бывшей украинской организации Союза журналистов. Вот, а это незаконно, поскольку в Союзе журналистов существует персональный прием, а их замужем всех туда записали, вот, совершенно неавторитетных людей назначили руководить этой организацией. Вот, поэтому настоящей журналистской работы, настоящей работы по защите свободы слова вот этой организации ожидать не приходится.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Николай Семина, и вот он говорит о том, что привлечение внимания к политическим преследованиям в Крыму может каким-то образом повлиять на ту ситуацию, которая сложилась сейчас, а в Крыму уже более 3 лет одно за другим появляются политически мотивированные уголовные преследования. И вот уголовное преследование в отношении Николая Семины, авторитетная российская правозащитная организация «Мемориал», также признала политическим преследованием. Я приветствую в нашем эфире Германа Обухова, диссидента, сопредседателя общества российских политзаключенных. Герман Викторович, доброе утро. Я начну с вами беседу с того вопроса, которым закончил все-таки беседа с Николаем Семиной. Что же должно произойти, чтобы в Крыму прекратил этот конвейер по фабрикации новых политически мотивированных дел?
Да, доброе утро. Ну, я не вполне соглашусь с предыдущим, ну, как это сказать, спикером или как, поскольку я отношусь к радикалам, и я не вижу вообще возможности внутри повлиять на Кремль, на Москву. Все это возможно с моей точки зрения извне. Никакая оппозиция, никакие правозащитники, писатели, журналисты ничего не изменят. То есть в России, я уже говорил это неоднократно, на эфирах телевизионных и радио, пришел неофашизм, и что вы хотите, что вы от него хотите? То есть это то же самое, что в Третьем Рейхе 35-36 год. Тогда антифашисты уезжали в Лондон. Сейчас немало людей уехало, я не буду перечислять фамилии, они даже, в общем-то, кое-какие фамилии весьма известны. Люди уехали в Хельсинки, Прагу, Киев, тот же Лондон, Соединенные Штаты. Ну, кстати, в Соединенных Штатах Пиантовский, мой друг Андрей, вот, не так давно он туда перебрался. Поэтому ждать от Москвы, что она что-то поменяет, ну, как-то наивно. То есть ничего не изменится, пока Запад не удушит экономически, я не знаю еще как.
А общество, может быть, общество как-то продвинулось в своем развитии, что может теперь влиять на то, что происходит? Может быть, будут какие-то попытки?
Нет, ну попытки-то они всегда будут, они есть, и они постоянные. Мои друзья выходят в Петербурге на пикеты с требованием, значит, и освободить того-либо другого политзаключенного в Крыму, в Москве, там еще там. То есть их уже столько, что я уже подумываю, ну, то есть как-то надо нам систематизировать это все. Я имею в виду, что вот наше общество, оно, кстати, не зарегистрировано, его не дали зарегистрировать, оно как бы неформально существует. Вот, чтобы работать вместе с международной амнистией по их освобождению, по их, я бы так сказал, извлечению из этого преступного государства, содействовать им отъезду, но влиять как-то вот кардинально на Кремль, на эту систему, ну вот я не вижу возможности. То есть что-то, конечно, нужно делать. И я не предполагаю, я знаю, что и в Германии в Третьем Рейхе до там 39-го года тоже пытались что-то сделать, значит, пока не началась там Вторая мировая.
Вот. Здесь мы говорим еще о такой сложной территории, как Крым. Вот то, что сейчас происходит на территории Крыма, так должно происходить, потому что в России вот соседний сейчас так. Либо в Крыму еще отличается ситуация от ситуации в России. Я имею в виду с преследованиями, в том числе и за проявление свободы слова.
Нет, вряд ли там отличается, потому что, ну, как оно, значит, может отличаться? Ну, вспомните, значит, захват тех же судетов. Ну, и что там отличалось от Германии? Или после того, как немцы оказались национал-социалисты, значит, тогда? Ну да, тогда как бы было микс.
Ну, такой. Может быть, как-то более интенсивно все эти процессы происходят, потому что даже для того, чтобы там сравняться, да, с российским уровнем, Крыму сейчас нужно пройти достаточно длинный путь сворачивания прав и свобод за короткое время.
Какой путь? Там действуют все те же институты, там действует ФСБ, там действует та же полиция, ОМОН, все есть как в Москве. И насколько мне известно, там крымские татары не успокоились, и они по-прежнему протестуют, бастуют, там, значит, выходят на какие-то митинги, вот, поскольку у меня достаточно прямые контакты и с Мустафой Джамилевым, и там, и
Вот видите, какая история. И не только крымские татары выходят на митинги. Мы ранее в нашем эфире, в первом блоке, мы обсуждали историю, когда сотрудники профсоюза работников культуры вышли на митинг, чтобы защитить детский лагерь. И этот митинг тоже разогнали. Вот тетушек, которые там вышли на эту площадь Ленина, причем даже митинг они толком не проводили, даже вот и их разогнали, да, хотя люди даже не о политических правах каких-то своих беспокоятся, а о доступе к санаторию. Вот что делать в Крыму сейчас, вот когда все так?
Нет, ну что делать? Вы задаете вопрос, на который нет ответа, потому что если разгоняют даже вот такие аполитичные митинги, так что можно там вообще поменять, да, в этом Крыму? То есть я не вижу путей, в общем-то. Единственный путь – это возврат Крыма в Украину, и все, и приведение к нормальному состоянию.
Вы видите, да, даже если сказать, что необходимо вернуть, да, под контроль Украины, то за это тоже можно сейчас получить уголовный срок в Крыму. Вот даже говорить об этом нельзя.
Не
писать.
Это понятно. Не только в Крыму, но и в Москве, там в любой другом городе. Но если это вы говорите в Киеве, либо в Вашингтоне, либо в Берлине, то срок вы тут не получите никакой, правильно? Вот. Если будут проходить постоянные, активные, большие акции и протестные, и митинги в главных столицах, то это повлияет. И вот до сих пор вот это правительство в Украине, оно не понимает этого, либо не хочет понимать, либо оно не желает понимать. То есть это нужны не такие огромные средства. Потому что войну во Вьетнаме, в Штатах остановили массовые протесты. Когда начали гибнуть летчики там и военнослужащие американские. После этого уже пошел процесс уже раскрутки общественного мнения. И Конгресс, и Сенат, и потом и Белый дом. Все, они сказали, все, хватит. Здесь то же самое может, но это внутреннее дело было Соединенных Штатов. Но она воевала, мы воевали во Вьетнаме, да, так сказать.
Да, только здесь вопрос в том, прислушивается ли власть к обществу, которое может протестовать, да? Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Герман Обухов, диссидент, сопредседатель общества российских политзаключенных. Обсуждали мы сегодня дело крымского журналиста, нашего коллеги Николая Семины. Авторитетная российская правозащитная организация «Мемориал» признала его уголовное преследование политически мотивированным. Напоминаю, что у микрофона дежурил Сергей Макрушин. Это «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Всего доброго.